«Ну, что ж вы стоите?» — раздался голос, и дядя почувствовал, как чья-то рука опустилась ему на плечо. «Для вас оставлено одно место внутри. Ну, полезайте».
«Для меня?» — оглядываясь, воскликнул дядя. «Да, конечно». «Джентльмены, дядя не нашелся, что ответить. Так он был изумлен. А самым диковинным было то, что, хотя здесь собралась целая толпа, и каждую секунду появлялись новые лица, но немыслимо было сказать, откуда они взялись. Казалось, они каким-то чудесным образом выскакивали из-под земли или возникали из воздуха и так же точно исчезали. Носильщик, положив вещи в карету и получив плату, поворачивался и скрывался из виду, и не успевал дядя поразмыслить о том, куда он делся, как уже появлялось полдюжины носильщиков, сгибавшихся под тяжестью тюков, которые, казалось, вот-вот их раздавят. А как чудно были одеты пассажиры! В длинных широкополых кафтанах с широкими манжетами и без воротников, в париках, джентльмены, в настоящих больших париках с бантом на косичках! Дядя ровно ничего не понимал. «Ну что ж вы намерены садиться?» — спросил человек, который уже обращался к дяде. Он был в костюме кондуктора почтовой кареты, в парике и в кафтане с большущими манжетами. В одной руке он держал фонарь, а в другой — огромный мушкет, который собирался спрятать в ящик. «Намерены вы садиться, Джек Мартин?» — повторил кондуктор, поднося фонарь к лицу дяди. «Что?» — попятившись, воскликнул дядя. «Это еще что за фамильярность?» «Так значится в списке пассажиров», — отвечал кондуктор. «А не значится ли там еще мистер?» — осведомился дядя. «Джентльмены, он считал, что называть его Джеком Мартином было со стороны незнакомого кондуктора дерзостью, который не допустила бы почтовая карета, если бы она была об этом осведомлена». «Нет там мистера», — холодно отвечал кондуктор. «А за билет заплачено?» — полюбопытствовал дядя. «Конечно», — ответил кондуктор. «Ах, вот оно что», — сказал дядя. «Ну, значит, в путь. Которая карета?» «Вот она», — отозвался кондуктор, указывая на старомодную карету «Эдинбург-Лондон» со спущенной подножкой и открытой дверцей. «Постойте, еще пассажиры, пропустите их». Едва кондуктор выговорил эти слова, как перед самым носом дяди появился молодой джентльмен в напудренном парике и небесно-голубом кафтане с серебряными галунами и очень широкими фалдами на холщовой подкладке. Тиген и Уэлпс, джентльмены, торговали набивными тканями и жилетами, и, стал быть, мой дядя сразу разобрался во всех этих материях. На нем были короткие штаны, какие-то странные гамаши, подвернутые над шелковыми чулками, туфли с пряжками, кружевные манжеты, на голове треуголка, а сбоку длинная шпага, суживающаяся к концу. Жилет спускался ему на бедра, а концы галстука доходили до пояса. Он торжественно приблизился к дверце кареты, снял шляпу и держал ее над головой в вытянутой руке, оттопырив мизинец, как это делают иные жеманные люди, поднося к губам чашку чаю. Затем он щелкнул каблуками, важно отвесил низкий поклон и протянул левую руку. Дядя хотел было шагнуть вперед и крепко пожать ее, как вдруг заметил, что эти знаки внимания относились не к нему, а к молодой леди в старомодном зеленом бархатном платье с длинной талией и корсажем, внезапно появившейся у подножки кареты. Вместо шляпы, джентльмены, ее голову покрывал черный шелковый капюшон. Собираясь сесть в карету, она на секунду оглянулась, и такого красивого личка, как у нее, дядя никогда не видывал даже на картинках. Она села в карету, придерживая одной рукой платье, и, как говорил мой дядя, подкрепляя свои слова ругательством, когда рассказывал эту историю, он ни за что бы не поверил, что могут быть на свете такие прелестные ножки, если бы не видел их собственными глазами. Но когда мелькнуло перед ним это прелестное лицо, дядя заметил, что молодая леди бросила на него умоляющий взгляд и казалась испуганной и огорченной. Увидел он также, что молодой человек в напудренном парике, несмотря на всю свою показную галантность
весьма утонченную и благородную, крепко схватил молодую леди за руку, когда она садилась в карету, и влез тотчас же вслед за ней. С ними отправлялся на редкость безобразный человек в прилизанном коричневом парике, в лиловом костюме, в сапогах, доходивших до бедер, и с очень большим палашом. А когда он уселся рядом с молодой леди, которая забилась в угол подальше от него, дядя утвердился в первоначальной своей догадке, что тут происходит нечто мрачное и таинственное. Или, как он сам говаривал, что-то тут развинтилось. Остается только удивляться, с какой быстротой он принял решение в случае опасности помочь молодой леди, если она будет нуждаться в помощи. «Смерть и молния!» — воскликнул молодой джентльмен, хватаясь за шпагу, когда дядя влез в карету. «Кровь и гром!» — заревел другой джентльмен. С этими словами он выхватил свой палаш и без лишних церемоний сделал выпад против дяди. У дяди не было при себе оружия, но он очень ловко сорвал с головы безобразного джентльмена треуголку и, насадив ее на кончик его палаша, крепко зажал руками и не выпускал. «Проколите его сзади!» — крикнул безобразный джентльмен своему спутнику, пытаясь высвободить палаш. «Не советую!» — отозвался дядя, грозно поднимая ногу. «Я мозги у него вышибу или голову ему проломлю, если мозгов у него нет!» Однотужившись, мой дядя вырвал палаш из рук безобразного джентльмена и, вышвырнув его в окно кареты, после чего джентльмен помоложе снова произгласил «Смерть и молния!» и очень грозно опустил руку на эфес шпаги, однако не вытащил ее из ножен. Быть может, как говорил дядя с улыбкой, быть может, он боялся испугать леди. «Ну-с, джентльмены, — сказал дядя, преспокойно усаживаясь, — в присутствии леди я не хочу никакой смерти, ни с молнией, ни без нее, а крови и грома хватит с нас на одно путешествие. Поэтому, если вам угодно, будем сидеть на своих местах, как мирные путешественники. Эй, кондуктор, подайте этому джентльмену его нож!» Как только дядя выговорил эти слова, кондуктор появился у окна кареты, держа в руке палаш. Он поднял фонарь, протягивая палаш, внимательно посмотрел в лицо моему дяде, а дядя при свете фонаря увидел, к большому своему удивлению, великое множество кондукторов, столпившихся у окна, и все до единого смотрели на него очень внимательно. Он отроду не видывал такого количества бледных лиц, красных кафтанов и зорких глаз. «Такой диковинной штуки никогда еще со мной не бывал», — подумал дядя. «Разрешите вернуть вам вашу шляпу, сэр?» Безобразный джентльмен молча взял свою треуголку, вопросительно посмотрел на продырявленную тулью и, наконец, водрузил ее на макушку своего парика с большой торжественностью, хотя эффект был слегка испорчен тем, что в этот момент он оглушительно чихнул, и шляпа снова слетела. «В дорогу!» — крикнул кондуктор с фонарем, влезая на маленькое заднее сиденье. И они тронулись в путь.